Мир вам, братья и сестры. Христос воскрес. Слабо. Христос воскрес. Осталось чуть больше 2 недель, и мы будем праздновать этот чудный праздник. Я хочу прочесть для нашего размышления одно место Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 и до конца главы мы прочтем. 19:29 Евангелие Луки. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни его запьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Но, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Аминь. Вот это место Священного Писания, которое мы только что прочли, чуть больше недели, и мы будем вспоминать въезд нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Вы знаете, читая Священное Писание, мы все неоднократно читали это место и всю Библию. И когда мы читали, казалось бы, нам было все доступно, все понятно, а что-то непонятно, мы это оставляли и двигались дальше. Я скажу откровенно, мне запало одно, так сказать, 2 места – вот с этого прочитанного. И я хочу просто вместе с вами над этими местами немножко поразмышлять. Вы знаете, все, что здесь мы прочли, оно было еще сказано в Ветхом Завете. И все евангелисты описывают это событие. 2 евангелиста описывают о том, что ученики, когда пришли, они взяли осленка и ослицу и привели их к Иисусу Христу. Здесь же сказано об одном только осленке, о том, что они пришли, что его должны были взять его ученики. И находясь вот в этой местности, как здесь сказано, в Вифании, это, можно сказать, пригород Иерусалима. Где-то приблизительно в 5 километрах он находился. Ну, 1-1.5 часа, если так хорошо и ходьбой, идти было из этого места в Иерусалим. Но Иисус не желал войти в Иерусалим, но въехать в Иерусалим. И особенности на этом животном. Вы все слышали неоднократно о том, что все большие полководцы или завоеватели въезжали в завоеванный город на лошадях. Но читая историю Востока, были моменты, когда полководцы въезжали в завоеванный город и на ослах. То есть в тот город, который город сам сдался, и не было кровопролития, не было жертвы. Так говорит история Востока. И вы сами знаете, у нас когда-то говорили, такая была пословица, «Восток – дело тонкое». И вот читая это место Священного Писания, в действительности, размышляя над сказанным Иисусом Христом для учеников, чтобы они пошли в ближайшее селение и в определенном месте нашли ослёнка, отвязали его, привели к Иисусу Христу. Но если вас спросят, вы скажите, он надобен Господу. Вы знаете, читая это место Священного Писания, мне вспоминается момент, когда Иисус Христос желал участвовать в трапезе своими учениками. Его такие же были слова. Вы пойдите и увидите человека, несущего кувшин воды, пойдите с ним и приготовьте там комнату, и вместе мы возляжем и будем участвовать в хлебе и вине. Так говорил Христос. Христос знал наперед, все знал наперед, что нужно было для него сделать, и чтобы ученики для него сделали. Но я хочу обратить внимание, здесь не указано, кто такие были хозяева. О них даже не упоминается ничего. Так же, как и о том человеке, в котором предоставил комнату, горницу для учеников и для Иисуса. Не сказано. Но здесь говорится о том, что если спросят, зачем вы отвязываете его, вы скажите, он надобен Господу. Размышляя над этим местом, вы знаете, я так пришел к такому выводу, что эти люди, евреи, живущие в Израиле, знающие Слово Божье, знающие живого Бога, поклоняющиеся, возможно, в храме или в синагоге, они знали, что такое надобен Господу. Они пожертвовали. Это была их жертва. Жертва для Господа. Вы знаете, если взять нынешнее наше время, у нас нету лошадей, нет у нас ослов, у нас есть лошади покрепче этого осленка. Но если бы вот так стоял возле вашего дома ваш лошак, скажем так, и кто-то бы пришел, открыл бы дверь, повернул бы только ключ, вы успели бы сказать, зачем ты его берешь? Или вы бы сказали, ну пускай это для Господа. Или если бы вам сказали, он нужен Господу, этот автомобиль нужен Господу. Ваше решение, ваша реакция на происходившее в тот момент. Но эти люди сказали, но ученики сказали, он надобен Господу. И написано, ее отпустили, не стали препятствовать. Жертва, это есть жертва, не зная людей, о которых не указано в Слове Божьем. И анализируя вот это место Священного Писания, я хочу задать вопрос. Как мы жертвуем? Как я жертвую? Я, во-первых, говорил, когда размышлял о себе, как я жертвую? Смогу ли я предоставить что-либо мое, нажившее? Хотя в этой стране у меня, честно говоря, и ничего такого нету. Когда жили там, у меня было. А здесь сможем ли мы пожертвовать то, что необходимо для Господа, братья и сестры? И как мы жертвуем? Я так, знаете, вспомнил, когда, вы все знаете притчу, два человека зашли в храм помолиться. И один говорил, я все делаю и жертвую. Все делаю. В молитве отчитывался перед Господом. Что такое жертва? Я думаю, вы все знаете, жертва, такое слово, как бы, оно и старое, старославянское слово, но оно в нынешний час также упоминается, употребляем мы в нашей разговорной речи. И если брать словари, которые русские словари, славянские словари, они говорят о том, что это нужно пожертвовать себя на какое-либо служение. Но читая христианскую литературу, я нашел иное, как бы сказать, толкование, что такое жертва, жертвенность. Это готовность, это состояние души, познавшей божественную любовь и полностью доверившей себя Богу. Познавшей божественную любовь и полностью доверившейся Богу. Это и есть жертвенность. Это самая высокая жертвенность. Мы когда читаем Ветхий Завет, я также хочу обратиться к Ветхому Завету, когда мы читаем Исход, 17 главу, с 10 стиха, там говорится так, это были события, когда народ израильский вышел из Египта, и их странство было по пустыне 40 лет. И были там и неприятели, вот. И здесь говорится об одном событии, которое происходило в израильском народе. И здесь говорится так. Было общение Моисея с Иисусом Навиным, и написано так. «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели». И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Мы знаем о Моисее многое из Писания. Мы знаем, что Моисей был первосвященником в народе израильском, назначенным Богом. Его сыновья были священниками. Об Оре написано только дважды в Писании. Вот в этот момент его было служение. Ор был тоже священником и судьей в народе израильском. Этот момент написан, что он поддерживал руки Моисея. И больше о нем ничего не указано в этой главе. Но когда мы читаем Исход 24 главу, это события, которые были на горе, когда народ израильский стоял у горы, а Моисей поднимался на гору, имел общение с Богом. И здесь сказано так, 14 стих, слова Моисея, возьмем с 13-го. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». Еще вот это место сказано об Оре. Но я хочу сказать, что вот его все служение было. Его вся жертвенность была в том, чтобы он поддерживал руки Моисея. Самый момент был в жизни его. Поддержать руки Моисея в молитве, чтобы народ израильский одержал победу. И второй момент, когда Моисей ушел на гору, а они остались в народе, и нужно было решать проблемы, которые были среди народа. И они должны были обращаться к нему и к Аарону. Но притчи 17:6 говорится так. Я хочу заметить. Венец стариков сыновья сыновей. А слава детей – родители их. И я хочу обратить внимание, Исход – это 31 глава. Исход 31 глава, с 1 по 5 стих. Тоже событие, происходящее в народе израильском. Написано так, Исход 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью и разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для высокого дела». Я хочу обратить внимание, что человек, который однажды пожертвовал собой, пожертвовал своим временем, вместе с народом Божьим стоял на горе, молился, и народ одержал победу. И какие благословения последовали по его роду. Его внук, внук, которого Бог избрал и дал такую мудрость ему, делать такие дела для скинии, которую делали евреи, выходя из Египта. Я иногда бываю в доме молитвы после работы. Прихожу, просто смотрю, иногда что-нибудь сделаю, что можно убрать. Но я хочу обратить внимание на другое. У нас была недавно конференция, вы знаете, наблюдая за церковью, если кто переживает и болеет, то я думаю, каждый увидит каждого человека, приходящего в вечернее время на собрание. Каждый знает, кто приходит, а кто приходит один раз в неделю. Также и дети приходят один раз в неделю, а возможно и не приходят. Но я не с упреком, дорогие мои братья и сестры, я для размышления. Я вот это, читал вот это место Священного Писания, мне больно было и за себя, и за церковь, и за наш народ, живущий в этой стране, находясь в этой поместной церкви. Я хочу сказать, что когда была конференция, мы тоже готовились, я был на кухне, помогал, и я проходил по зданию. Я вам скажу честно, чьи родители, прародители в Доме Божьем во всякий час, их не дети в доме молитвы. Они работали, они мыли стены, они мыли полы, они носили стулья, они все делали для поместной церкви, жертвуя своим временем. Они могли бы полежать, погонять в волейбол или там в футбол. Они жертвовали. Я, наблюдая за этим, скажу честно, мне больно было. У нас большое количество, не буду называть число, у нас много членов церкви, слава Богу, слава Богу. Но пожертвовать свое время во славу Бога. Друзья, братья и сестры, пожалуйста, поразмышляйте над этим. Поразмышляйте. У нас сегодня молитвенное собрание. И вот мне лежало на сердце вот это место, которое мы прочитали перед началом. И я вот хотел это донести до вашего слуха. И еще один момент. Когда мы читаем вот «Весть Иисуса Христа», то когда мы... Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, когда привезли осленка, когда положили одежды, посадили Иисуса, и когда Он спускался уже с горы, подъезжая в Иерусалим, написано, ученики, все ученики, не только те ученики, которые были с Иисусом Христом, не те только 12, но были ученики те и тайные, мы Слово Божье говорит, и тайные были ученики, но все те, которые видели чудеса Иисуса Христа, которых Он исцелял, врачевал, оживлял, все те кричали, славили Господа. И вы знаете, вот, я хочу обратить внимание, как они славили Господа. Когда Он въезжал, и народ весь велигласно, громко восклицал: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». А вы знаете, когда Христос родился, как восклицали? Это вторая глава, здесь говорится так. «И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, и славящие Бога, и взывающие. Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». В человеках добрая воля. Славящие Господа. Народ славил Господа. Иисус шел, рядом шли люди, шли фарисеи, здесь написано тоже о них. Они рядом шли с Иисусом. Одежда, на данный час у нас, возможно, шкафы трещат от одежды, но на то время одежда, это была ценная вещь. Ее постилали на ту пыль, на ту глину, которая была на востоке, не было асфальта. Постилали, жертвовали одеждой, жертвовали тем, что резали пальмовые деревья, постилали Иисусу Христу. Вы знаете, когда Иуя пригласили быть судьей в Израиле, и когда он воцарился, то все те военачальники, которые были с ним, когда он въезжал в город, ему постилали свои одежды. Они показывали верность ему. Показывали ему верность. Эти ученики также показывали эту верность Иисусу Христу, потому что они видели чудеса. Они видели милость Божию к своему народу и славили Господа, восхваляли. Вы знаете, я так тоже над этим местом размышлял. И вспоминаю свое детство, свою юность. То советское время были олимпиады, были чемпионаты мира. Я любил хоккей, я люблю хоккей. Это вид спорта, который, ну, знаете, на скоростях. Я и сам неплохо когда-то катался на коньках. Но я хочу сказать, тогда фанатов не было. Может, были они, любили, но такого нету, как сейчас. На данный час есть фанаты, которые орут за ту или иную команду своей страны. Они кричат, они поклоняются этой команде, или поклоняются этому человеку, или искусству. Потому что фанат, само говорит, это одержимый, неистовый, то есть неиздержанный, буйный. А греческое слово говорит, ну, из греческого, это слепая вера. Но они кричат, они восхваляют того или иного там, хоккеиста или футболиста. Я что хочу сказать? Я хочу сказать то, что мы спасены кровью Сына Божьего. Как мы должны восхвалять нашего Господа? Братья и сестры, позадумайтесь над этим. Народ, видя чудеса, восхвалял Господа. Громогласно восхвалял Господа. Мы же получили спасение. Как мы должны восхвалять Господа? Друзья, братья мои и сестры мои, молодежь, как мы должны восхвалять Господа? Прийти в этот дом молитвы, хвалить имя Господа, благодарить Его за то, что мы имеем эту прекрасную возможность. Вы знаете, апостол Павел здесь 1 Коринфянам 4:10 говорит, мы безумны Христа ради. У него есть такие слова, вы все знаете. Мы безумны Христа ради. А вы мудры, апостол Павел говорит, во Христе. Как мы должны славить имя Господне? Апостол Павел нам пример. Он был фарисей из фарисеев. Чтил Бога по закону. А потом славословил Господа. Славил Творца. Нес благое слово. И я еще хочу обратить еще одно, на одно место. Это Псалом 49:23. Псалом 49:23. Там написано так. Кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня. Кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня. А кто наблюдает за путем своим, тому и явлю я спасение Божие. Трое мои, давайте мы будем славить Господа. Давайте мы будем восхвалять Его святое имя. Последнее время на земле написано, и остынет вера, и остынут люди, и остынет все. Дорогие мои, Бог наделил нас талантом, многими талантами, не скажу одним, многими талантами. Я виню себя в одном, когда смотрю, приходят мои братья и мои сестры и рассказывают стихотворения и поют, я думаю, надо сделать тоже. А потом думаю, ну пускай они и скажут. С моей стороны это неправильно. Я честно говорю, пред Богом. Иногда больно за самого себя, что мой Бог дал мне спасение, нашел меня в этом мире. Я вспоминаю, когда я пришел с армии, моя покойная мать, тогда еще живущая, говорила, сынок, пойдем, пойдем в собрание. Пойдем, а тогда, я вам скажу, прижималась, это после смерти Брежнева было, еще все держалось в железном кулаке. Да, и я вам скажу, я так, знаете, и мать не хотела обидеть. Ну, и на то время приезжала моя нынешняя жена. Мать говорила, сынок, пойдем, там девчина приезжает из Костополя. Я говорю, мам, да разве у меня нету девчат? Море. Но потом, прошло не длительное время, я пришел к Господу, я не жалею. Меня приглашали везде. Но я не жалею тем, что я расстался. Я ценю то, что я имею. Время последнее. Наблюдая происходящее в мире, в той бывшей нашей стране я никогда не мог подумать, что будет воевать брат с братом. Хотя там брат с братом, возможно, не воюет. Я недавно читал газету, там воюют вообще другие люди. Вообще другие люди. Проливается невинная кровь, страдают люди. А мы имеем спасение в Господе Иисусе Христе. Кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня. Аминь. Помолимся давайте.